Галина Гура. В гостях у дедушки. Книга четвертая. Часть седьмая. Глава 112. Иисус прощает грехи. С просонья Юра не мог сообразить, отчего он проснулся. Но, полежав немного, понял. Воробьи. За окном весело и громко чирикали воробьи. Он открыл глаза и тут же прищурился. Комната была залита ярким светом. «Весна!» — мелькнуло у него в голове. «Наконец-то весна!» И хотя в помещении было холодно, на душе было радостно. «Скоро наступит тепло, можно будет гулять!» «Юрка, я все думаю, зачем люди к нему шли?» «Я думаю, что некоторые из любопытства, а другие, наверное, чтобы исцелиться от болезней». На этом разговор мальчиков прервался. Когда они пришли к дедушке, Юра тут же спросил. «Дедушка, зачем люди приходили к Иисусу?» «По разным причинам. Некоторые думали, что он намеревается стать царем, который избавит их от владычества римлян. Другие хотели услышать его, потому что он произносил слова Божии, как имеющие власть. За ним следовали разные люди. Одни хотели услышать истину, другие — исцелиться от болезней, третьи — избавиться от грехов. Но были и те, которые надеялись, что он скажет или сделает что-то не так, и хотели уличить его. Другие завидовали его служению, третьи были слугами сатаны. «А вот если бы вы находились в толпе, о чем бы вы думали?» — спросил дедушка. Ребята задумались. «Ну хорошо, этот вопрос вам для размышления. А сейчас давайте мы откроем Евангелие от Марка, главу вторую, и прочтем первые два стиха. Несколько дней спустя Иисус вернулся в Капернаум. Пошла молва, что он дома. Собралось так много народу, что места не оставалось даже у дверей, и он учил их. Многие хотели услышать, чему учит Иисус. Он учил их Слову Божьему. Читай, Юра, дальше, стих 3. Несколько человек пришли к нему. Четверо из них несли парализованного. Этот человек не мог ничего сделать. Он был парализован. Ни один доктор не мог вылечить его. Его друзья ничем не могли ему помочь. Это напоминает нам о бессилии любого человека. Никто не может избавиться от власти сатаны. Никто не может противостоять греху, и никто не может избежать наказания за этот грех. Добрые дела или добродетельная жизнь не могут спасти нас. Мы не можем сами обрести избавление. Никто, даже священнослужитель, преподаватель курсов по изучению Библии или друг-христианин не могут спасти нас. Никакая религия или церковь не могут спасти нас. Крещение тоже не может нас спасти. «А кто может?» — спросил Юра. «Кто-кто? Спаситель!» — выпалил Славик. «Славик, прости нам стих 4 из 2 главы Евангелия от Марка». Но они не могли приблизиться к Иисусу из-за собравшейся толпы. Тогда они разобрали крышу над тем местом, где он находился, и, проделав отверстие, спустили вниз постель, на которой лежал парализованный. Эти люди принесли своего больного друга к тому единственному, кто мог бы помочь ему. Иудеи строили для себя дома с плоскими крышами. Кровля изготавливалась из брусьев, которые клали между стен, и покрывали циновками из тростника. Эти циновки затем густо обмазывали глиной или землей. Обычно на кровлю можно было подняться по внешней лестнице. Друзья больного внесли его на крышу дома, проделали отверстие в крыше и опустили постель, на которой лежал расслабленный прямо перед Иисусом. «Ничего себе!» — сказал Саша. «Только представить, полный дом людей, и вдруг кто-то разбирает крышу. И что же Иисус им сказал?» Об этом давайте прочитаем в стихе 5. В этой же 2 главе Евангелия от Марка. Читай, Сашок. «Когда Иисус увидел их веру, Он сказал больному, «Сын мой, грехи твои прощаются». Иисус видел, что эти люди истинно веруют в Него, и простил грехи больному. Читай, Юра, дальше, 6 и 7 стихи. Тут же сидело несколько законоучителей, и они думали про себя. «Почему этот человек такое говорит? Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного только Бога?» Эти люди были правы, говоря, что только Бог может прощать грехи. Но они ошиблись, утверждая, что Иисус согрешил. Так как Иисус есть Бог, Он имеет власть прощать людям их грехи. Книжники не поверили, что Иисус есть Бог-Сын, сошедший с небес, чтобы стать их спасителем. Они думали, что Иисус был просто обыкновенным человеком. Прости, Славик, стих 8 главы 2 Евангелия от Марка. А Иисус, тотчас узнав их мысли, сказал им, «О чем вы размышляете?» Хотя эти люди ничего не сказали, Иисус знал, о чем они думают. Дальше мы с вами прочтем стихи с 9 по 12 2 главы. «Что легче сказать парализованному? Твои грехи прощаются? Или сказать, встань, возьми свою постель и иди? Но я докажу вам, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И сказал парализованному, говорю тебе, встань, возьми свою постель и иди домой. Тот сразу встал и, взяв свою постель, вышел на глазах у всех, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, мы никогда не видели ничего подобного. Иисус проявил свою власть, равную Божьей, совершенно излечив расслабленного. Люди были очень изумлены и прославляли Бога. Они никогда ничего подобного не видели. Бабушка напоила и накормила досыта ребят, и они побежали в интернат. После ужина к Валентине Николаевне подошла Лариса. Это была новенькая девочка из 8 класса. Поступила она совсем недавно. Лариса постоянно носила, не снимая, на голове вязаную шапку. Однажды кто-то сдернул шапку с ее головы, и все увидели, что девочка подстрижена наголо. Лариса бросилась в драку, а потом долго плакала. Над ней все смеялись. Но это событие произошло недели полторы назад, и о нем уже почти все забыли. Сегодня Ларисы на ужине не было. И вот сейчас она подошла к Валентине Николаевне, чтобы поговорить. «Я хотела повеситься», — опустив голову, сказала Лариса. «Но потом решила сначала поговорить с вами». Из ее глаз ручьем бежали слезы. Девочка горько всхлипывала. Валентине Николаевне от неожиданного сообщения вдруг стало плохо. Помолчав немного, она сказала... «Расскажи мне, в чем дело?» «Удивительно!» Но голос ее прозвучал тихо и спокойно. «Мы жили с мамой. Я и сестренка от разных отцов. Последний отчим над нами сильно издевался. Мама не знала, что делать. Ей было жалко нас, и его не хотелось терять. Тогда ей подсказали, что лучше сдать нас в приют. А потом уже государство будет о нас заботиться. Маме сказали, что в приюте она должна будет за нас платить, а у нее денег не было. и она решила от нас отказаться, написала отказное письмо. У меня и у сестренки были длинные красивые волосы, но нас подстригли наголо, чтобы не разводили вшей. Через 2 месяца нас привезли сюда, и здесь нас все ненавидят и обзывают проститутками. Я подумала, что никому не нужна и лучше повеситься. Но когда я приготовилась, мне стало страшно, и я решила поговорить с вами». Лариса больше не могла сдерживать рыданий. Валентина Николаевна молча с горечью слушала трагедию такой короткой Ларисиной жизни. Вдруг она вспомнила мальчиков и их рассказы о Боге. Чувствовала она себя совершенно беспомощной. «Господи!» — вдруг вырвалось из ее уст. «Помоги! Пошли мудрости! Кому мне идти?» По ее щекам тоже побежали слезы. Она прижала к себе дрожавшую девочку и тихо плакала вместе с ней. «Должна тебе признаться, что я такая же бессильная, как и ты», — сказала Валентина Николаевна, обращаясь к Ларисе. «Но есть Бог, который послал своего сына, чтобы спасти всех грешников. Хорошо, что ты пришла ко мне. Умойся и приходи в игровую комнату. Там ты услышишь что-то очень интересное. Я буду тебя ждать». Когда Лариса ушла, Валентина Николаевна еще некоторое время стояла, не в состоянии унять дрожь. «Господи, благодарю тебя, что ты удержал ее от этого непоправимого шага. Дай мне возможность побольше узнать о тебе, чтобы я смогла помочь этим несчастным детям». По щекам старшей воспитательницы еще бежали слезы. Слегка прижав платочек к глазам, она сделала глубокий вздох и пошла в игровую комнату. Детей там уже было много, и все очень шумели. Когда вошла Лариса, Валентина Николаевна пригласила ее сесть рядом с собой и обняла ее. Дети притихли. «Ребята», — тихо начала она, — «давайте поговорим с вами о смысле жизни. Для чего мы живем? И стоит ли жить вообще? Имеем ли мы право распоряжаться своей жизнью? Принадлежит ли она нам? Кто руководит ею? Куда мы пойдем, когда умрем? Стоит ли бороться?» В комнате воцарилась абсолютная тишина. Хотя каждый из детей довольно часто задавал себе подобные вопросы, ответов они никогда не получали. «Можно мне?» — спросил нерешительно Саша. «Да, Сашок, от вас больше всего я и жду ответов. Вы уже кое-что знаете. Поделитесь с нами». «Человека сотворил Бог и дал ему абсолютно все, в чем он нуждался. Бог хотел быть ему другом, но дьявол обманул людей и предложил им не слушаться Бога. Вот здесь и произошла катастрофа, вечное разделение с Богом. Теперь всякий, кто рождается в этот мир, рождается в плену дьявола и греха. Поэтому все так ужасно. Однажды Бог пообещал послать Спасителя, чтобы тот победил сатану и открыл для человека путь возвращения к Богу. Спаситель пришел. Это был Сын Божий, Иисус Христос. Теперь очень даже просто. Всякий, кто поверит в Него, не погибнет, но будет иметь вечную жизнь». В комнате была тишина. Каждый размышлял над простыми словами, которые содержали в себе столько силы. Ответил ли он на поставленные вопросы?
«Выходит, что мы себе не принадлежим?» — спросил Андрей.
«Нет».
«Тогда бороться не стоит?»
«Борьба бесполезна. Мы не в состоянии спасти самих себя. Мы можем только поверить, что Иисус может сделать это за нас», — ответил Саша. «Куда мы пойдем, когда умрем?» — спросил Сергей. «Это зависит только от нас», — ответил Саша. «Если мы поверим в Бога, в то, что Он нас может спасти, мы попадем к Нему, на небо. А если нет, то в озеро Огненное, вместе с сатаной и бесами». «Что? Здесь сатаной промучится всю жизнь, да еще и там с ним?» — возмутилась Лариса. «Это зависит от нас, если мы этого хотим», — лаконично ответил Саша. Прозвенел звонок к отбою, и все разошлись по своим спальням.